Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер», как всегда, по пятницам. Рафаэль Ардуханян с нами, журналист-американец. Доброе утро, Рафаэль.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москва-бот», ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Можно на нас посмотреть, можно нас послушать. И в чат нам написать, говорить мы сегодня будем традиционно про Соединенные Штаты Америки, но не в том контексте, в котором вы привыкли это слушать с экранов, смотреть на экранах, слушать в подкастах, в блогах, на радиоприемниках, да, через радио. Короче говоря, мы берем за основу публикации в иностранной прессе, читаем вам первоисточники и обсуждаем, что там есть, тем самым пытаясь понять как раз, как американцы видят свою ситуацию изнутри. Вот, но традиционно начнем, наверное, с переговоров все-таки Путина и Байдена. Потому что вчера же Байден еще поговорил с Зеленским, параллельно там какой-то корабль 69-го года.
Восточную там, Европу, да,
как будто
до
бы,
смерти.
Как будто бы, да. А возникает все-таки вопрос, как в Штатах воспринимают эти переговоры, и что это, в принципе, для Вашингтона значит, вот эти переговоры с Владимиром Путиным?
Да, вы знаете, вот мне это все напоминает старую такую, знаете, я не знаю, сказку, присказку там.
Какое?
Вот там две деревни, когда друг, знаете, друг на стенка на стенку сходится, там вот если кто-то один сильнее, смотришь, там эти наступают, те убегают, а потом так, те собрались, сгруппировались и обратно на ту. Значит, сейчас у нас ситуация повторяется абсолютно такая, какая была 4 года назад с Дональдом Трампом, только вместо Дональда Трампа сейчас Джо Байден. Вся консервативная пресса ополчилась на него, и как вы думаете, в чем обвиняют бедного Байдена?
В том, что у него было 4 помощника.
Да, все, что он продал, значит, то, что он не так сидел, не с теми сидел, и что он продал, он продал Америку Путину.
Кому?
Сейчас прочитайте, значит, то, что говорила MSNBC, CNN после встречи Дональда
Трампа. На CNN я читала, да.
Да-да-да, нет, то, что они говорили после встречи Трампа и Путина в Хельсинки. Вы знаете, вот просто поменяйте фамилии.
Копипастер.
Это такой-сякой, как он мог, он слабый президент, он не выдержал дуэли, и начинается
то же самое. А надо было что, по их словам-то?
А вы понимаете, в чем дело? Вот тут-то оно, что критерия-то у нас здесь нет, ведь здесь же сам процесс важен. Это решение внутри политических своих проблем и вопросов. То, что они сейчас
сделали. Он должен был что, трубку бросить, выключиться?
Но они же там уже договорились. Там надо было атомную бомбу, да? Там, по-моему, один придурок договорился, один из сенаторов. Вот, и Менендес там заявил, Тед Круз. У нас это старая компания, знаете, гоп-компания консерваторов, который в свое время Дональд Трамп выбил из президентской гонки. Вот, Тед Круз, он с горя бороду отрастил и, значит, стал умные вещи, как он думает, говорит.
Я думал, это в скит обратился.
Ну. Ой, да нет, там же компания еще та, понимаете, потом там еще есть такой Рубио у нас из Флориды.
Марк Рубио,
да, это такой, знаете, golden boy, золотой мальчик. Его родители лет 15 назад отмазали от наркотического там инцидента, его родственник сел, а его, значит, освободили. Он у нас сейчас сенатором стоит, и он сейчас лекции читает о том, как надо себя с Россией вести, вот, и базируется все это, естественно, на прессе там 60-х годов, когда он же кубинец сам, он сам сын иммигрантов с Кубы. То есть там такие, знаете, заскорузлые антисоветские, ну а сейчас уже русофобские такие тенденции.
То есть это инерция.
Абсолютно, да, это все будет продолжаться. Я просто хочу сказать, что здесь критерий нет. Завтра Байден не встретится с Путиным, ему скажут, как ты мог упустить эту возможность.
Панк 13 пишет, получается в логике американцев. Встретился с Путиным, похоронил политическую карьеру.
Совершенно верно. Вот это то, что у нас сейчас происходит. Именно поэтому я сейчас... Причем, давайте дальше, это не просто там встретился. Встретился с нашим послом. ты уже похоронил карьеру. Ты встретился с кем-то из представителей, ты опять похоронил свою карьеру. Как ты мог разговаривать с послом? Помните, что они предъявляли нашему послу бедному, когда Трамп выбирался, они, когда встречался один из приближенных Трампа, генерал, я забыл фамилию.
С Антоновым, да?
Да-да-да, встречались они вместе, так ему вменили в то, что он встречался с послом. Как он посмел встречаться с послом Российской Федерации в Вашингтоне?
Надо что-то делать, что не знаем, но что-то надо.
Да, абсолютно. И поэтому сейчас то, что сейчас происходит, это, конечно, беспрецедентно. И я, кстати, хочу сказать, вот, коль уж вопрос задал наш уважаемый радиослушатель, одно время некоторые наши слушатели, и вы говорили, что я слишком резко говорю, что не надо политические контакты вообще с ними иметь. Я же вот это имел в виду. Ну, какой смысл иметь контакт, если вы подойдете просто, ну, вы, простите за такой жаргон, вы зашкваритесь моментально, как вот, так сказать, зэковский
но
жаргон.
Но это с точки зрения тех людей, которые не одобряют, потому что точно такая же, скажем так, ну, есть некое противопоставление и даже диссонанс, когда у нас с экранов, из приемников говорят, что да, Америка вообще, да это враги, да пора там и про ядерные бомбы у нас тоже говорят, но потом в итоге президенты двух стран встречаются, очевидно, совершенно это разные каналы коммуникации. С одной стороны, есть люди, которые не принимают решения, и они позволяют себе безответственно делать такие заявления. Ровно то же самое повторяется в американском политическом истеблишменте, потому что Байден-то встретился, и там тоже возник этот диссонанс.
Значит, здесь есть один нюанс. Дело в том, что, конечно, масштабы русофобии, они несопоставимы с некоторыми высказываниями антиамериканскими у нас, это абсолютно точно. Угу. Потом, у них действительно, это если кто и говорит более-менее еще там это вот, как ни странно, это Джо Байден, который еще какие-то вещи пытаются разумные внести. Может быть, еще в очень маленькой степени это можно соотнести с Салливаном, с помощником Панцанедзе, но весь остальной истеблишмент абсолютно, он полностью русофобский. Это, будь то Нуланд, будь, ну кто у нас говорит, что надо ядерную бомбу там сбросить или атаковать Америку? Никто из нас так, до такой риторики не доходит. Проблема в одном заключается, помимо всего прочего, русофобия. Это абсолютно, значит, знаете, такой политический консенсус нынешнего американского руководства. И демократы, и республиканцы. Все, что сейчас говорят, посмотрите, любимые нами с вами Fox Channel, да, Хеннеди там уже вообще, так сказать, с ума сошел, просто абсолютно. Я уже не говорю там о Билле О'Райли, это уже, они уже до такой степени там докричали, что чуть елка у них там не сгорела под окнами, знаете же, да, на Рокфеллер-центре загорелась елка. Да. Которую они там нарядили. Но эти ребята уже просто с тормозов. Они уже говорят, что это предатель Байден, что он, так сказать, там на это карикатуры выходят, что Байден там на подносе подносит Европу на блюдечке Путин. Там что там только нет уже, понимаете? Там Шарли Эбдо просто отдыхает.
А Джекпот говорит, какой-то спектакль, а не разговор лидеров получился. Или журналисты так эту встречу преподносят, так как их не пустили послушать?
Ну, вы знаете, там есть определенные нюансы. Дело в том, что вот я почему сейчас сказал, Восточная Европа в шоке, потому что наметилась вдруг встреча для обсуждения статуса некоторых восточноевропейских стран, которые сейчас стремятся попасть. Но я думаю, что, конечно, речь идет о Грузии и об Украине прежде всего. Я не знаю, частично это может быть в Молдавии. Не знаем, что там готовит эта уважаемая мадам Санду для нас, для всех. Но в целом все очень обеспокоены этим саммитом, что встреча, чтобы обсудить статус этих стран и каким образом в ближайшее время...
Будто дележка мира
происходит. Да, совершенно верно. И поэтому... Меня здесь удивляет только одно. Знаете, восточноевропейские страны вдруг неожиданно все возбудились и удивляются. А как это вы за нас нашу судьбу решаете? Господа, за вас уже давным-давно эту судьбу решили. Вы что, только сейчас, что ли, обратили внимание? На вас уже хороший хомут, вожжи запрягли уже, вы уже в телеге стоите, вы стоите перед, так сказать, Россией, вы претенденты на пушечное мясо, они сейчас похватились. Как это без нас обсуждают? А кто с вами будет обсуждать? С кем Америка когда-нибудь советовалась в НАТО? Ну, и что такое НАТО без вооруженных сил Америки?
Очевидно совершенно.
Да, абсолютно ничего. Поэтому сидите, молчите, судьбу вашу решат.
Стратегический инвестор говорит, русофобия — это американская скрепа. Это американская скрепа, точнее так.
Да, это тот самый консенсус, то же самое вот в любой другой стране, это может быть что-то другое, допустим. А там это совершенно контент. Это потому что единственный цементирующий элемент сейчас внутри общества. Как только это единственное, о чем и CNN, и Fox, они все вместе, Wall Street Journal с одной стороны, там, New York Times с другой, они все единогласно говорят о том, о русофобии. Так что, те говорят, Трамп в свое время сдал, так сказать, России, эти говорят, сейчас Байден сдал. И вот они друг с другом, как говорится, соревнуются.
А, вот оно что. 7373948, телефон прямого эфира. Я все вспоминала, чей же родственник. Хотела сказать Киссинджера, но думаю, нет, не совпадает. Прочитала и сейчас вспомнила, что внук Бжезинского предложил отключить Россию от Свифта на несколько дней в качестве превентивного экономического удара на случай, если разгоняется вот эта история, что Россия вот-вот на Украину нападет.
Гена великая вещь.
Гена великая вещь. Почему вы так негативно настроены к США? Видимо, вас ограничили во въезде, Рафаэль.
И снова здравствуйте. Уважаемые радиослушатели, во-первых, я хочу вас поприветствовать. Судя по всему, вы первый раз подключились. Подключайтесь.
Нам новые люди нужны, это
нам
надо.
Нам нужны, да, подключайтесь. Поверьте, мы будем вам давать истинную, честную и очень объективную информацию. Еще раз специально для вас я хочу повторить. Никогда, ни в одном своем выступлении, ни в одной своей передаче я никогда и слова плохого не говорил о Соединенных Штатах Америки. Страна, с которой у меня очень много связано, где я проработал журналистом почти 15 лет, которую я искренне люблю и восхищаюсь ее народом. Послушайте сегодня в 9 часов мою передачу «Америка Лайт» и подкасты, вы поймете, что это так. Но я никогда не приемлял и всегда говорил, и всегда критиковал политическое руководство Соединенных Штатов Америки. Пожалуйста, различайте это. Точно так же, как, к сожалению или к счастью, еще находятся некоторые журналисты за рубежом, которые тоже разделяют это. К сожалению, у большинства это уже все смешалось. А у нас здесь, по крайней мере, на моих передачах, это всегда будет разделено. США – страна, прекрасная, трудолюбивый, отзывчивый, честный, добрый народ. С руководством проблемы. Кстати, не только там, поверьте мне, мы и о нашей стране говорим достаточно искренне.
Про Америку.
У нас здесь все объективно. Слушайте, говорит Москва.
Администрация США намерена добиться выделения почти полумиллиарда долларов на поддержку различных демократических инициатив по всему миру. Об этом Джо Байден заявил на раскритикованном Москвой саммите за демократию. Большая статья, читаю сейчас.
Слушай,
по РБК.
Евгения, может быть, нам...
Может быть, нам подать заявку?
Ну, хотя бы кусочек нам пусть дадут.
Нам что, демократия или чего?
Ну, конечно, нет, не демократия. Мы еще передачу сделаем про Америку хорошую на нашей радиостанции.
Ну, не знаю. Американские деньги нынче штука тревожная. Понимаете, так и иноагенты могут записать. Смысл здесь в чем? 9 декабря по вашингтонскому времени Байден и госсекретарь открыли работу первого в истории саммита за демократию. Всего приглашены участвовать в двухдневной встрече, получили 110 стран, среди неприглашенных Китай, Россия, Венгрия, Турция. Видимо, Венгрия за то, что она закупила российский газ напрямую. Китай, понятно, почему, Россия тоже почему. А Турция, ну, потому что Турция, видимо, ведет все-таки свою самостоятельную политику, несмотря на то, что Турция член НАТО. Да. Так вот. Выступление американского лидера было кратким. После него с приветствием выступил госсекретарь. Каждая из стран-часть сталкивается с проблемами, но при этом всем известно, что демократия – наилучший способ справиться с возникающими проблемами. К слову, это сказал Блинкен, который буквально полгода назад заявлял, что Америка отказывается от экспорта демократии, потому что это была ошибка, потому что разрушено несколько государств, миллионы убитых, сотни тысяч беженцев, мы от этого отказываемся. Но в итоге все-таки решено продолжить.
Совершенно верно, Евгений. Это вот один из тех моментов, на которые я всегда обращаю внимание. Насчет этого так называемой, так сказать, этой конференции, это очень любопытный пару фактов. Но, во-первых, меня интересует, где наша подобная конференция. Почему бы нам не
Саммит за что?
Саммит за, так за сказать, что? Истинную демократию.
О, боже, или и слово знаю, истинный сразу меня
думаю,
смущает.
Я думаю, что здесь начинает. Надо... Нет, но если это шутка...
Саммит
если...
за консерватизм.
Я знаю, как он не должен заниматься. Мы не должны ни в коей мере там употреблять слово демократию и вот это, потому что это уже настолько затаскали наши уважаемые американские партнеры, что дальше уже некуда. Но здесь есть еще другой момент. Дело в том, что там есть казуистика английского языка еще. Mm-hmm. Он называется Summit for Democracy.
Да, для демократов тогда.
Да, для демократов. Значит, получается, здесь вот какая вещь. Дело в том, что здесь есть, это, ну вот, я не знаю, я билингвальный человек, поэтому прошу, как говорится, уважаемые радиослушатели, судите сами, но я вам хочу сказать, что это безграмотно написано по-английски. Дело в том, что если мы говорим «summit democracy», то это тогда «of democracy» нужно говорить.
Да, конечно.
А «for democracy» — это значит «summit для демократии», это значит люди, которые туда приходят, да,
они
допустим,
хотят...
да, они учиться должны там. То есть, понимаете, в чем дело? Получается так, что американцы пригласили туда страны, которые должны поучиться еще демократии, если исходить из названия это самой этой встречи. А если бы это было бы, а вот «of democracy», то есть саммит своих вот демократий уже, то это значит уже вот мы как раз и есть вот те самые, того, кого он не пригласил. Они считают, что у нас все нормально, ну что их учить еще?
А, вот оно что.
В этом смысле.
Ну или бесполезно учить, если у нас не получается.
Ну, ученик уже превзошел учителя, так что, особенно Китай и Турция, так что все.
Инициатива предусматривает, да, выделение вот этих 424 миллиона долларов, ну почти полмиллиарда, на защиту. Мне это что-то напоминает. На поддержание опять что-то напоминает. Рост демократических систем. И снова здравствуйте. Я правительств и неправительственных организаций.
Женя, я хочу вам сказать, что да. Мы живем в очень сложное время. Некоторые из нас едят черную икру, некоторые едят даже красную икру. Белужью. Но только бедные дети... Остап Бендер. Но только бедные дети стонут по всему миру. Вот это вот из этой же категории. Уважаемые господа, особенно в Соединенных Штатах Америки, я еще попытаюсь это по-английски сказать на других ресурсах. Вы займитесь тем, что у вас сейчас происходит. У вас, так сказать, ну, если мы с вами будем говорить, у нас там есть одна новость, да, по поводу...
Экшес, вот то, что да, мы в Экшесе да, с вами да, читали. Да, это обалденная
У них там что происходит, это, так сказать, просто. Ну, вот воистину, не то, что бревно, а я не знаю, там целый сплав, так сказать, этих бревен.
В общем, социологи, да, если коротко, социологи провели опрос среди молодых людей. И задавали им вопрос, касающийся личной жизни. Так вот, выяснилось, что если человек причисляет себя к демократам, он не готов встречаться с, или влюбляться, или вообще строить какие-то отношения с человеком, который считает себя республиканцем. То есть политическая принадлежность сейчас фактически становится неким препоном для формирования.
Причем эта цифра, знаете, как жизни. Поднялась? Еще 20 лет назад 3-4% говорили, что да, они бы хотели предпочтительно с ним встречаться только вот со своим, так сказать, единомышленником. Этого. Сейчас это более 50%. Вы посмотрите, как изменили мнение молодых людей по поводу того, с кем встречаться и как встречаться.
А что, кстати, вот интересно, что это значит? А просто почему в какой-то момент политическая принадлежность становится давлеющей, определяющей силой или определяющей как бы вот причиной, критерием того, нравишься ты, не нравишься? Потому что, ну, критерий того, богатый, бедный, понятно. Моего уровня, не моего уровня. А в школе вы это учился, я учился.
Понятно,
образование,
да.
Понятно. Семья тоже понятно. Страна происхождения. Тоже понятно. Даже белый или темнокожий тоже понятно. А здесь что?
А здесь это вот это то самое, знаете, это та самая отрава, которая, да, вот это вульгарное и абсолютно неадекватное восприятие политической ситуации, с одной стороны, а с другой стороны, политизация, собственно говоря, и морали, и, собственно говоря, здесь получается уже и психология людей. Люди уже не в состоянии абсолютно воспринять нечто. Я хочу сказать, что мы прошли в свое время через это, и тот, кто из вас читал замечательный рассказ 41-й, и замечательный фильм был тогда с Гуло и с Стриженовым, когда действительно, вот так сказать, классовая ненависть возобладала. Но это было во времена раннего большевизма.
Ну, то есть реванш.
100 лет назад. Сейчас происходит, вот в этой обеспеченной стране, да, происходит то же самое. Вы понимаете, в чем дело? Я однажды увидел это, ну так, приблизительно это было, вот в 2003 году, когда я еще был тогда в Америке, когда ввели войска в Ирак. И вот тогда общество, наверное, вот один из первых таких, знаете, моментов разделилось. Потому что ездили машины со стикерами «Support our troops», «Поддерживаем наши войска», да. А другие машины ездили. Это причем, вот «Поддерживаем войска», это такие, знаете, траки были такие, знаете, мощные такие машины были, пикапы вот такие были.
Люди в клетчатых рубашках и в широкополых шляпах.
А вот в минивэнах таких, и вот в «Тойотах», Prius, на них была наклеечка такая: «Верните наши войска», «Return our troops».
Пацифисты.
Да,
пацифисты.
«Верните наши». И вот я видел просто в Нью-Брансике, это была сцена такая, когда вот они спорили с друг другом, орали, а потом этот тракер его просто, ну, просто врезался в него. Так, слегка, но он вот помял его, пошел вот на эти издержки, там, то, что полиция, но он все-таки вот этот, там, по-моему, вот этот минивэн такой был, этот Крайслер, вот он его, как говорится, долбанул все-таки сбоку. Вот это сейчас вот уже фактически материализация вот этих духов происходит, понимаете? Это уже вот поколение, которое тогда родилось, которым тогда было, может быть, 3-4-5 лет, и вот они сейчас вот в эти 20 лет, они выросли вот в абсолютной, вот в этом политическом бульоне, когда политическое руководство не знает, что оно не знает, куда вести страну, оно не знает, что говорить.
Но, с другой стороны, может быть, это и неплохо. Но, скажем так, почему мы это вот сейчас трактуем как что-то из ряда вон и как будто бы что-то страшное? Ну, то есть это как будто бы это тревожит.
Ну, понимаете, в чем дело? Ну, во-первых, это ненормально.
Ну как, то есть наличие в парламенте и демократов, и республиканцев, это нормально? Нет. А то, что люди полового партнера выбирают по признаку того, демократ или республиканец, это нехорошо.
Ну а я вам хочу напомнить такую веселую историю, где-то на заре наших, так сказать, майданутых всех, так сказать, событий в Киеве. Там же было целое движение, которое там, говорили, обращение было и то ли от Фемена, то ли от какой-то организации политической, обращение к украинкам. Никакого секса...
А-а-а,
с москалями, да, это, то есть с нами, вот. Так что, ну это же все есть, вы понимаете, это же клиника. Это,
я помню, были странные, кстати, люди, которые, когда у нас был чемпионат мира по футболу здесь, и какие-то странного, скажем так, толка, будем говорить так, люди, обвиняли наших женщин, что вот они, значит, присматриваются к иностранцам, и ни в коем случае нельзя идти на свидание с иностранцем.
Ну, это, как говорится, вот. Уже другая...
Тоже другая крайность.
Нет, ну здесь вопрос в чем? Здесь вопрос в том, что это не имеет общественной такого резонанса и поддержки. Там есть пару придурков, с которыми никто не хочет встречаться, они, наверное, хотят, чтобы вот, так сказать, так это было. Но это на их совести. Здесь-то мы с вами говорим об общественно-политической тенденции,
ну,
уже.
Это
вы понимаете, в чем дело? Там опросы же были достаточно крупные, достаточно обширные. И то, что мы сейчас видим, ну, это действительно это ненормально. Если люди выбирают себе не то, что партнера, там же не... Там не о партнере даже идет, там речь идет о том, связать свою жизнь, как вы видите. Да, они же говорят, нет, я никогда не смогу связать это.
Здесь вот интересно по поводу женщин, значит, женщины в... Сейчас просто с листа перевожу. Короче говоря, 41% женщин с большей вероятностью пойдут на свидание с кем-то, кто проголосует за оппозиционного кандидата, нежели чем мужчина. То есть мужчины здесь настроены более агрессивно и более прямолинейно. Вот для мужчин разделение демократа или республиканец более значимо, чем для женщин.
Судя по всему, да. И здесь, понимаете, здесь еще проблема в том, что это что, только этот аспект жизни пронизывает? Да это все абсолютно. Абсолютно все. У нас же сейчас происходит и там и назначение, и новые, так сказать, там кадры политики. Это все абсолютно основано на вот именно вот такой платформе. То есть вы не получите ни должность где-нибудь в школе, особенно, так сказать, вот в государственных в этих, если вы не придерживаетесь определенного кода правил. Причем это абсолютно незаконно. То есть человек может в Америке, допустим, у них разделено очень четко. Человек может поддерживать аборты, не поддерживать аборты, как пример. Но вы попробуйте, допустим, преподавателям, если вы не поддерживаете аборты, попробуйте устроиться в какую-нибудь государственную структуру. А там ведь задают эти вопросы.
Ну и, как говорят, сейчас из вузов выходит такая индоктринированная молодежь,
абсолютно.
Которая, в общем-то, абсолютно. Ну, условно, у кого же это было, не помню, запрещено... нельзя ничего обсуждать. Как-то так это получается. А по поводу еще этих полумиллиарда долларов, просто слушатели наши говорят, на что выделять-то будут? Опять войну развязывать? Нет. А на что выделяют? Значит, поддержка женщин ЛГБТ, 33 миллиона долларов, немного, кстати, и 5 миллионов.
Да, могли побольше.
Женщинам 33, ЛГБТ 5 миллионов долларов. А по линии, значит, агентства США по международному развитию, 30 миллионов создающемуся международному медиафонду, то есть какие-то СМИ будут создаваться, которые будут поддерживать независимость и развитие медиа. Смешно слышать про независимость медиа, честно говоря, американских, да и любых других.
Вы помните, я уже вот сколько раз мы с вами говорили, я говорил, нам нужны наши информационные непотопляемые авианосцы. Нам нужны наши ресурсы, чтобы противостоять всему этому.
Денег
дайте. Вот американцы слушают передачи наши, вернее.
Да?
Вот, да. И вот, так сказать, все, что я предлагаю, чтобы мы здесь сделали как можно быстрее, потому что нельзя упускать, нельзя отдавать инициативу в информационном пространстве. Они сейчас усиливают давление, и поверьте мне, это будут еще одни очередные, так сказать, здесь организации, очередные сайты,
но
которые
не здесь,
будут...
здесь, они будут там.
Да, это, понимаете,
думаете,
в чем
здесь
дело?
НКО дадут открыть?
Да нет, но это же все делается при нынешнем развитии. Ну, у нас же есть твиттеры, у нас же есть всякие фейсбуки, которые будут это все репостить, будут это отправлять, постоянно приходят. Мне тоже непонятно, приходят иногда по самым разнообразным, и Вайбер, и этот, присылают ссылки какие-то вообще непонятные на английском языке, ссылки, ну, о чем угодно, только не о том, что нужно, понимаете? Я уже, ну, я бы отключил бы, но просто это же рабочий инструмент у нас.
Но
получается.
С другой стороны, мы с коллегами тут провели определенный аудит, и выяснилось, что даже британская пресса, И американские какие-то ресурсы, не самые топовые, но все-таки даже иногда ссылаются на радиостанцию «Говорит Москва». Понимаете, в чем дело? Вот,
особенно так, последние два года.
А у нас при этом нету полмиллиарда долларов. Вот в чем дело, которое выделяется по линии агентства американского. Давайте новости послушаем. Программа «Револьвер». Стрим в Ютубе тоже продолжается. Канал «Говорит Москва». Подключайтесь. Еще очень много тем у нас.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, столица, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина. Рафаэль Ардуханян с нами, журналист-американист.
Доброе утро.
Рафаэль, нам в чат в YouTube-канале «Говорит Москва» пишут. Кстати, товарищи, подключайтесь, пожалуйста, туда. Значит, рассматривать внимательно, как вы одеты. И одна версия, что вы одеты как стандартный медведь. А другой говорит, что вы на чекиста похожи в этом костюме.
Ясно.
Это зарисовка к портрету, понимаете? То есть вы многоликий человек, да. И любой хороший журналист.
Я так и не понял, там как положительная коннотация или отрицательная?
А я не знаю, просто вопрос, что это же все зависит от того, что человек в это вкладывает, понимаете? Может быть, у вас стоит опасаться. Вы не так просты, как кажетесь на первый взгляд. Такое тоже может быть.
Женя, я же открытая книга, вы же знаете.
Это правда, да. Несколько, кстати, звонков давайте примем, потому что люди звонят. Здрасте, Сергей Алексеевич, вы у нас, как всегда, первый.
Добрый день.
Здрасте, да,
доброе,
пожалуйста.
Два момента или два вопроса.
Давайте.
Спустя два дня после закрытой видеосвязи Путина с Байденом фиксируется продолжение нагнетания ситуации вблизи нашей западной границы на Черном море. При этом вот 9 декабря впервые по меньшей мере за последний год Генштаб за полдня сделал 7 заявлений. В том числе о том, что стратегическая авиация США тренирует пуски крылатых ракет по объектам России. Вот для чего все это? Ведь что-то для страха России у нас там в верхах не наблюдается. Никаких дерганий, мы спокойны. Очевидно, они это для своего внутреннего употребления. И второе. Вот вы правильно заметили, что там в Америке сейчас просто поносят Байдена со всех сторон. Слушайте, а вот скажите, Рафаэль, какое место вот в этом занимает патриотизм? Ведь известно, что американцы ярые патриоты. Причем у них американский патриотизм носит вот какой-то отчетливо выраженный демонстративный характер. Я ни в одной стране мира не видел столько флагов. Они везде. Может, вот поэтому еще они его там долбают.
Спасибо.
Ну, я понял. Я со второго начну. Дело в том, что то, что сейчас вот происходит с политическим руководством Соединенных Штатов Америки и в Конгрессе, и в Сенате, и администрации президента, вот это перебранки до буквально нецензурных, так сказать, выражений в адрес друг друга, это никакого отношения не имеет к состояниям дел среди простых людей, среди народа. Там нет подобного запроса. Это исключительно вот разгоняются подобные, так сказать, настроения исключительно вот именно политическим руководством. И цель здесь только одна. Сейчас республиканцы мстят демократам. Точно так же, как демократы при Трампе мстили, соответственно, республиканцам и консерваторам. И это по всему фронту. Это касается самых разных вопросов, в том числе и даже вот вопрос легализации, допустим, абортов. И там это то же самое происходит. В кампусах, в самых разнообразных учебных заведениях. Все это происходит на самом разном уровне. И в бизнесе даже. Поэтому здесь вопросов нет. То, что касается Черного моря, то, что касается полетов, но это, безусловно, обыкновенное нагнетание обстановки, и, опять же, это все для внутренней составляющей. В данной ситуации это не только США, но это консолидация НАТО, потому что НАТО разваливается. Конфликт между Турцией и Грецией, конфликт с тем, что так называемые младо-натовцы недовольны старо-натовцами, и наоборот.
Что старые натовцы должны себя вести более агрессивно,
вот,
как хочется,
да, потому что, ну, там, понимаете, там вот Эстония, допустим, Латвия, они думают, что у них такой же голос, как, допустим, у Германии или у любой другой так сказать, Италии. Но это же не так, и вот им это пытаются объяснить пока по-хорошему, они этого пока не понимают. Но в авангарде этого, конечно, Польша, которая считает, что она теперь у нас сверхдержава какая-то стала. Так что это все, так сказать, перебранки для внутреннего, вы совершенно правильно сказали, Сергей Алексеевич, для внутреннего потребления, консолидация внутри американского общества и консолидация внутри НАТО.
Ну и про корабль этот, кстати, который вот инцидент в Керченском проливе был ночью. Стоит отметить, что, конечно, виден за это военный корабль, корабль ВМС, значит, Украины. Но просто если даже по Википедии посмотреть, что это суденушка 69-го года выпуска, которая используется фактически как завхозная суденушка.
Жень, вообще употреблять в связке слова Украина и флот, это, ну, вот, давайте, так сказать,
по факту,
себя...
формально существует,
да, там, вот. Там даже формально или неформально, там это, ну, это, там просто
нам
уже...
Нам вчера украинский политолог, между прочим, сказал, что, когда я задала вопрос ему, зачем Украине в НАТО и зачем НАТО Украина, он сказал мне, а вы что, не помните, что Украина уже вступила в НАТО? Я думаю, что я пропустила. Он говорит, бумаги не важны, важен сам факт. Но, правда, не очень понятно.
Ну, давайте мы, так сказать, тогда, чтобы более было понятно, значит, Украина и НАТО сочетались гражданским браком.
Гражданский брак — это брак в ЗАГСе.
А?
Это сожительство тогда.
Нет, это сожительство, а гражданский брак — это не
брак. Нет, гражданский брак — это в ЗАГСе.
Серьезно?
Да.
А чем он отличается тогда от простого брака?
Ну, просто раньше подразумевалось венчание.
Да,
еще. Нет, гражданский брак —
так,
это брак в ЗАГСе.
Значит, короче,
это
говоря,
сожительство.
Сожительство, да. Украина со своими пожиточками пришла в квартирку и сказала, я буду с тобой жить. Он говорит, ну, учти, никаких обязательств. Я согласна, сказала Украина. Угу. Это, знаете, это все очень грустно, если бы не было, так сказать...
7373948, очень много звонков у нас. А вот интересно, это откуда человек звонит? Здрасте, послушаем вас. Алло.
Здравствуйте, клиника Корсаков, Марина, оператор. Подскажите, пожалуйста, понятно, оставляли запрос на сайте?
Нет, вы в прямой эфир дозвонились на радиостанцию.
Ой, извините.
Да, пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, это Андрей Дмитриев.
Андрей, пожалуйста, да, вопрос ваш.
Коротко, да. Значит, первый вопрос. Да, вот по поводу американцев.
Да.
Ведь они сами же в свое время выгнали индейцев. Почему? Вот как они...
Вырезали скорее, почему выгнали-то?
Они их уничтожили.
Вырезали, да.
Да, но они к тому, что как они вот сами аргументируют, когда вот про других они говорят, что типа понаехавшие. Это первый вопрос. И второй вопрос. Поскольку в Америке очень сильные юристы, почему, соответственно, Трамп и его, как говорится, приближенные, не подали, ну, вот когда по поводу выборов, что честные, нечестные, они же должны были
они
там
подали.
Их судить.
Они подали, Андрей, они Спасибо. Подали, и было разбирательство, и до сих пор, кстати, еще продолжается. Сейчас вот, допустим, буквально вчера, по-моему, Верховный суд, значит, определил непричастность Трампа к событиям 6 января прошлого года, когда произошло это избиение со стороны государственной, так сказать, структур, мирных, так сказать, протестующих там. Так что здесь это. А то, что касается вашей первой ремарки, ну вот мне, я думаю, есть анекдот, который американцы очень-очень не любят слушать. Когда по Нью-Йорку идет индеец, и из небоскреба выглядывает один клерк и орет ему, ну как тебе мой город? А он поворачивается и говорит, а как тебе моя страна? Вот, так что это, конечно, уже безвозвратно, а говорят они, это же у кого надо нога болит, понимаете? У них же мирные бомбардировки, мирные бомбы, это, так сказать, все другие плохие, а они не могут так.
Слушатель наш, я пытаюсь понять, ник, I believe I can fly, он так подписывается, а история с плавчатой...
Хорошая песня.
Трансгендером, рекордсменкой заставила задуматься американцев, что что-то не так в консерватории, вы знаете, да, эту историю, что трансгендер объявил себя, мужчина объявил себя женщиной, может, даже операцию делал, не помню, и выиграл,
да, уже без
все рекорды этого устанавливать начал, и, в общем, это угроза уже женскому спорту, настоящему женскому спорту.
Да это вообще угроза спорту, да, это, знаете, как тоже, прям как я, анекдоты приходят на ум, да, тут-то мне фишка и повалила, называется, да. То есть, так сказать, жил парень, был средненький какой-то, так сказать, мальчонка, потом юношеста, а потом подумал, что-то у меня никаких результатов нет, а потом, наверное, как-то читал там на досуге за кружечкой пива, посмотрел, слушай, а мой же, так сказать, результат, это, оказывается, лучше там какого-то олимпийского рекорда. Давай-ка я лучше что? Нет, вместо того, чтобы потренироваться и достигнуть чего-то. Нет, надо, так сказать, пол сменить.
Вообще... Надо пол сменить и прийти к тем, кто, соответственно, слабее.
Ну, вообще-то да. Вообще-то,
по сути,
да.
По сути же так и получается. Да, да. Просто я помню, сколько было скандалов вокруг, например, женщины, которая действительно женщина, с, по-моему, это Анатолий из ЮАР, то ли как, из какого-то другого африканского государства.
Да, там было.
У нее повышенный уровень тестостерона был, ее там снимали, но она доказывала, что она женщина.
И она и всегда позиционировала себя, она не меняла ничего.
И физиологически, да. И это буквально было года 4 назад. Прошло всего ничего. И вот теперь... Можно совершенно иначе поступать. Другое дело, что а как же права? А как же права женщин? Я вот здесь не могу понять.
Вы знаете, то, что это используется сейчас в политических целях, нам всем, я думаю, понятно. Я вот думаю, знаете, о чем? Мы с вами уже однажды были свидетелями, и вот одни из немногих освещали это известное интервью, когда люди, которые сделали операцию по смене пола, помните, они потом рыдали, плакали и так далее. Вот я думаю, это было 6 человек тогда, которые такой вот обратный каминг-аут такой сделали они. А вы можете себе представить, вот сейчас, когда вот вся эта вакханалия пройдет, когда спадет эта политическая пена востребованности? Я убежден, что спадет. Я все-таки надеюсь, что природа свое возьмет. Вы можете себе представить, сколько тысяч, десятков, а я не знаю, может быть, сотен тысяч вот таких вот изуродованных и физически, и морально, и психологически людей появятся у нас здесь, и уже ничего не могут сделать.
Если люди, правда, сводят татуировки, которые они сделали 20 лет назад, и считают, что это большая ошибка была, ну, то так... что говорить о людях, которые настолько фундаментальные вот произвели изменения именно, в себе. Вот Максим, здравствуйте, доброе утро.
Алло, да, здравствуйте, да. Рафаэль, Евгения. Рафаэль, хочу вам сказать спасибо большое, что четко разделяете линию между политической повесткой и простым народом США. Очень часто бываю по своей работе в Америке, ну, я спортсмен, и могу сказать, что вот конъюнктурная повестка вообще никак не бьется с простым рабочим народом, у которых даже нет... которых даже нет паспорта для путешествий из-за границы Америки. Они работают в 5 утра, встают и в 10 часов приходят домой назад, чтобы оплатить свои кредиты и так далее. Мне вот интересно, вот выше слушатели звонили, ну, судя по голосу, достаточно взрослые мужчины. А почему, ну, такая претензия к народу именно США? Потому что нет такой национальности, как американец. Америка – это плавильный котел, где куча вообще просто со всего мира едут за лучшей жизнью и условиями. Им политика, они даже многие географию еще даже не знают. Со многими общался, вот опять же, путешествую по штатам много. И на самом деле им все равно, что происходит у нас. Им больше интересно, что у них находится в холодильнике, где они живут и что кушают.
Конечно.
Спасибо большое, Максим. Да, принято.
Да, спасибо. Конечно, да. Нет, я абсолютно точно, я говорю, что это разделение, это то, что я постоянно об этом говорю, что мы разделяем это, поверьте, не из соображений там политкорректности какой-то. Это просто правда жизни, это реалии. Потому что я вот все время, когда я работал, я жил среди американцев. Используя, как говорится, знание это, мне не нужно было жить там в каком-то анклаве, я жил непосредственно среди американцев. И вопросы даже так и стоять-то не должны, по сути своей. Конечно же, такого народа нет, который там желает. Они точно так же страдают сейчас, вот и американцы, вот я с журналистами говорю. Мне один сказал, вот мой коллега, я его достаточно давно знаю, мы с ним встречались и там в пресс-клубе в Вашингтоне. Жень, он мне говорил, как... Ну, тогда было так, что... Некоторое поведение нашего президента Ельцина в то время, но оно вызывало, мягко говоря, оторопь у многих. И нам было стыдно. Ну, действительно, нам было просто стыдно, потому что постоянные подколки эти были, постоянно нас подкалывали, да. Я помню, я вообще человек не пьющий практически так, как говорится, по праздникам, по очень таким настоящим праздникам, а не раз в неделю, да. И я помню прекрасно, когда там вот канадские, я помню, мои коллеги говорили, ну, давай, Рафаэль, выпьем, да. Я говорю, нет, ребят, я не пью. Они говорят, почему? Твой же президент, вон как пьет, значит, и ты должен, ты что,
и против... И в теннис играть да, тогда да, вы должны
были. Начинаются вот такие вот заходы всегда были. Было стыдно. Вот сейчас они мне говорят, ну, вот не эти конкретно, а вот другие, они говорят, Рафаэль, я теперь понимаю, почему ты говорил, вот тебе стыдно. Вот им сейчас стыдно за свое руководство. за руководство, за политическое, не за свою страну. Они завтра пойдут за нее умирать, если надо будет, поверьте мне, точно так же. Вот к вопросу Сергея Алексеевича о патриотизме. Конечно, они патриоты своей страны, своего места. Вот.
Умирают за идею, а не за деньги. Вот в чем дело.
Понимаете? Умирают, вы знаете, я не знаю, как умирают или это, но, поверьте, очень много людей, которые умирают за свой дом, за своих детей, за свою, так сказать, землю, вот за этот 2 акра или 1 акр земли там,
я
где
об этом
они...
вам говорю, да. Когда кризис, я к чему веду, что кризис как раз американской идеологии возник в тот момент, когда люди начали задавать вопрос еще в начале 2000-х. А почему мы воюем в Ираке? Почему там еще, да, почему бомбили Югославию? Ну, Югославия бомбила НАТО, да. А Сирия та же самая.
То же самое, да.
Йемен и так далее. Возникали вопросы. Моя страна здесь, фактически, как логика островитян. Моя страна там, там остальной мир находится. Что мы там делаем, не очень понятно. Вот. Поэтому я говорю, да, одно дело, когда люди умирают, защищая собственный двор, собственную семью, родителей и, соответственно, дом. Вот, а другое дело, когда, ну, вы знаете, там за 10 тысяч километров что-то там такое
Женя,
происходит,
вы все
поэтому...
правильно, вы все правильно говорите, я только позволю себе одну ремарку. Дело в том, что это вот к вопросу о том, я иногда использую очень такой сильный такой, скажем так, выражение, это вот политическая подлость. Вот подлость вот этой ситуации сейчас, которая в Америке складывается, что бомбят-то как раз вот эти вот выкормыши политические, которые у руководства стоят. А вот защищать Америку будет вот тот простой
понятно.
Народ. Эти-то все спрячутся, уедут, убегут, в бункеры залезут, как, собственно говоря, и многие руководства во многих странах. А защищать-то будет простой народ. Вот бомбить это руководство. А вот защищать страну, это сразу, как говорится, мобилизация, так сказать, помогите, так сказать, спасите и так далее будет. Вот как будет это все.
Да, но здесь есть еще другой аспект по поводу инерционного восприятия того, что, как в Штатах, начиная, мы с вами еще до эфира об этом разговаривали, что у многих людей есть определенный образ, как Российской Федерации, несмотря на то, что они, например, уехали за границу в 90-е годы, и они до сих пор воспринимают Россию как страну 90-х годов. Вот так и сейчас люди, которые живут здесь, они воспринимают Соединенные Штаты Америки, никогда там не жив и, может быть, даже не побывав там как туристы, как страну, которую, значит, все прекрасно, это рай, сказка,
это
чистый Голливуд.
Да.
Вот, есть инерция определенная, но все-таки с точки зрения выращивания политического истеблишмента, мне кажется, что фундаментальная проблема в следующем. У американцев четко выстроены горизонтальные связи, начиная от школы. Ты входишь в школу в хорошем районе, ты пошел в колледж определенный, да, у тебя там выстраиваются горизонтальные связи, плюс иностранцы, которые приезжают туда, условно, весь Ближний Восток, богатый Ближний Восток, как то Саудовская Аравия, например, да, вся политическая элита фактически получила в массе свои образование американское, западное образование.
Да.
И, значит, они понимают алгоритмы принятия решений, они понимают, как те мыслят, они изучают это. В нашей стране совсем иначе происходит. Может быть, еще и в этом есть проблема, хотя, с другой стороны, был Советский Союз, были Штаты, но находили же точки соприкосновения.
Я хочу
почему
сказать,
сейчас невозможно?
Вы знаете что, дело в том, что все, о чем вы сейчас говорите, я бы, может быть, еще лет 20 назад с вами бы согласился, Евгений. Но сейчас вот мы уже преувеличиваем немножко влияние вот именно западной, скажем так, темы.
Не, ну инерция-то
на...
есть.
Нет, вот именно, что это по инерции сейчас идет. Абсолютно сейчас другое. Дело в том, что очень многие люди, которые приезжают, особенно это видно не в США, немножко это все-таки в стране, а вот по Европе мы видим. Люди, которые приезжают и якобы должны абсорбироваться, ассимилироваться вот непосредственно в этих странах, они не воспринимают этот образ жизни ни под каким видом. Причем это не только касается, допустим, религиозного отношения. Это касается вообще по сути своей. Посмотрите, какая разница между Восточной и Западной Европой. Посмотрите, как до сих пор Германия борется. Восточная, они до сих пор разделяют. Восточная Германия и Западная Германия. У них этот водораздел, он еще проходит. И сейчас вот в этой ситуации он еще больше и больше усугубляется. Uh-huh. Потому что с падением экономического развития, темпов развития, это все будет усугубляться. Германия еще как-то это будет держаться. Франция в какой-то степени. А в остальном это будет, вот, так сказать, сейчас вот это расслоение, потому что как только уйдет материальная база, как только уйдут эти пособия, как только уйдут вот все эти грандиозные выплаты, программы социальные, которые пока еще сохраняются, этот домик рухнет.
7373948, телефон прямого эфира. Есть еще у нас YouTube-канал «Говорит Москва», стрим там тоже идет. Пожалуйста, подключайтесь. Очень хочу, чтобы вы коротко рассказали про эту историю. Просто очень большая заметка в Fox News. Это тот материал, который вот Такер Карлсон выпускал по поводу стычки на парковке. А, вот да. В чем дело, это же прекрасная история.
Да, вы знаете, уважаемые...
У нас с этого утра началось, срываем здесь на работе.
Это, как говорится, американский вариант оборотни без погон только называется. Значит, представьте себе...
Оборотни с мандатом.
Да, оборотни с мандатом, да. Представьте себе, ну, так сказать, белую американку, которая приехала на парковку огромного торгового центра, пытается припарковаться где-то. Вот, и находит место, и в этот момент, когда она собирается уже завернуть туда, вдруг выскакивает какая-то непонятная машина, не просто машина, а такой черный, значит, дорогой внедорожник «Шевроле Тахо», и там, значит, женщина черная, жестикулируя, крича и маша, и говоря, что это ее место, пытается ее согнать оттуда. Uh-huh. Эта машина, значит, мадам наша белая, она на простой, так сказать, машинке такой недорогой, она все-таки говорит, ну, вроде бы я бы первая была. Та ничего слушать не желает, начинает кричать, орать, угрожать, и более того, неожиданно включает специальный сигнал. На этом своем «Шевроле Тахо» это тробоскопы эти и показывает, что это какая-то спецслужба. И она говорит, что я полицейская, что и так далее. Но эта женщина не вчера родилась.
Явно, она звонит в полицию.
Естественно, она звонит в полицию, звонит там телефон доверия и говорит, простите, здесь какой-то ненормальный полицейский в виде женщины черной там, которая размахивает, так сказать, там всеми-всями, корочками, и чуть ли не за пистолет хватается и просит полицию приехать угомонить своего товарища. Полиция приезжает, реагирует на этот вызов, приезжает, встречается, значит, подходит к этой женщине, она выключает эти тробоскопы. И, значит, полицейские, значит, ни много ни мало составляют протокол. Оказывается, это вовсе не полицейская. Это такой оборотень был вот со своими, так сказать, спецсигналами. И говорят этой женщине, женщина в шоке, потому что она такого не видела еще. Вот, и это вообще-то действительно для Америки абсолютно, так сказать, нетипичная ситуация.
Корочками не машут.
Да, там вот, так сказать, нет, просто это федеральное преступление, если вы даете себя за полицейского. Это страшно, это там от 5 лет и выше уже начинается. Но дело на этом не заканчивается. Эту женщину отпускают. Да. Эта женщина оказалась ни много ни мало кандидатом от Джо Байдена на пост, как вы думаете, кого? Генерального прокурора Соединенных Штатов Америки.
Какая...
Эта женщина начинает, так сказать, яростно, когда на нее, естественно, набрасывается журналист, она говорит, вы недостойны, вы преследуете меня, потому что я афроамериканка.
Она из муниципалитета, по-моему.
Да, она, так сказать, да, она была, работала с окружным прокурором, и вот она сейчас выдвигалась, и уже чуть ли не слушания уже должны были начаться. Выясняется, что она вовсе не уж совсем такая афроамериканка, ее папа ирландец, белый совершенно человек.
Ну да.
Более того, она говорит, я терпела лишение, так сказать, пока я пробилась наверх. Она ничего не терпела, училась в элитнейшей школе, в элитном университете, то есть такая, знаете, золотая девочка, что называется, со всеми атрибутами.
На слушаниях в пиджаке, элитном пиджаке.
Да, элитный пиджак, по-моему, долларов 700 стоил. В общем. Да. Поэтому, говоря, вот сейчас, это, так сказать, вся Америка говорит об этом, потому что, ну, действительно, эта ситуация, ну, очень нетипичная. Значит, кто-то, во-первых, кто ей установил эти тормоскопы, кто ей этот спецсигнал установил, это вообще сейчас выяснится. Я думаю, у нас будет очень много смешных еще новостей по этому поводу. Я думаю, что где-то, да, там братья, бразерс вот эти, я думаю, ее, так сказать, афроамериканские друзья наверняка ей помогли, потому что я не представляю, что в каком-нибудь автосервисе, где мало-мальски вменяемый человек стоит, приехала какая-то машина и, допустим, они ей установили там профессионально эту спецсигналы, да, они бы...
Ну, вообще, по идее, вот это то, что мы рассказали, то, что вы рассказали, это, конечно, иронично звучит, и мы понимаем, что нас это не удивляет, потому что это в определенный период истории нашей страны встречалось довольно часто.
У нас такие генеральные прокуроры по Кутузовскому, по этой полосе разделительные.
Ну, помощники, скорее, там прокуроров обычно какие-то бывают.
Да там все были, там все были видны, там все были. Там и депутаты Госдумы у нас любили эти.
Был такой, но вот это же тоже штрих к портрету все-таки, чтобы понимать, что происходит, потому что первый этап был какой? Вы нас угнетаете.
Да.
Поэтому хорошо, мы будем преклонять колени и будем вам... выплачивать репарации какие-то.
И целовать
следующий, обувь. Да, следующий этап. Следующий этап. Дайте нам квоты по работе. Хорошо, вот вам квоты. Мы даже не особенно будем смотреть на то, как вы имеете какие компетенции. А третий этап такой. Я занимаю высокую должность, и я полностью переделываю систему права.
А я могу сказать еще, ну, знаете, такое, между, я бы, вторым и последним, потому что вы, как говорится, заключительный, а вот между вторым и третьим я бы еще такой, вторым и четвертым, угу. Тогда уже так, третьим мы бы поставили с вами, это выплата репараций в сумме, последний раз я слышал 14
триллионов.
14 триллионов долларов. Нет. Я помню, вот еще в конце 90-х годов я был на пресс-конференции Фарахана, Так. Это известный вот лидер нации ислам. Он такой явный такой, угу. знаете, антибелый, антисемит такой. Он тогда требовал 500 миллиардов, но... Время прошло уже 20 лет. Сейчас 14 триллионов компенсацию озвучили белого населения, черному населению Америки за все то плохое, что они им сделали.
Прям какой-то апартеид.
Да
наоборот,
прям это...
Наоборот, точно.
Да, это да, 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 да. Здесь уже вообще непонятно.
Происходило в Южной Африке. Валерий, смотрю сейчас новые сериалы из США. Там через серию гомосексуализм примерно 50 на 50 показывают. Обычные пары гомосексуальные. Раньше такого не было. Но это тенденция определенная, да. Это тенденция действительно. Тщательнее выбирайте контент.
Внимательно смотрите, сейчас там афроамериканец появится, потом должны еще инвалида в коляске показать, потом должны там еще какого-то, значит, узурпатора белого человека. И поверьте мне, убийца и самый главный злодей – это белый мужчина 40 лет.
Просто, Рафаэль, вы там сценаристом в Netflix не подрабатываете.
Нет, я подрабатываю политическим аналитиком.
Вот, а о чем Америка Лайт сегодня?
Америка Лайт сегодня поговорим о двух замечательных американцах, которые подарили нам замечательные вещи. Первого я назову, потому что глупо и наивно, так сказать, скрывать от уважаемой аудитории, Александр Грэхэм Белл. Создатель телефона. 145 лет со дня принятия патента этого. А вот второго я, да. позвольте потянуть интригу. Я вам скажу это в 9 часов, но поверьте мне, вы сейчас все используете это изобретение повсеместно, каждый день и гораздо чаще, чем телефон. Но наверняка вы не знаете имя этого замечательного человека.
Рафаэль Ардуханян, Евгения Волгина. Рафаэль после 9 вечера вернется, а я к вам в 2 часа вернусь.